Проект «Душа города. Москва глазами иностранца». Москва – огромный город, в который ежедневно приезжает огромное количество гостей из разных стран мира. У всех разные цели для визита. Кто-то путешествует, кто-то приезжает по служебным делам, кто-то навестить друзей, кто-то здесь оказался не по собственной воле. Конечно, иностранцы воспринимают город иначе. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на Москву глазами иностранцев. Кто-то из иностранцев в нашем городе бывает проездом, а кто-то остается навсегда. Также мы узнаем, какой вклад в историю города внесли представители разных стран. Когда мы собираемся посетить город, в котором никогда не были, чаще всего у нас складывается в голове некий образ. И только позже, при встрече с городом, можно понять, оправдались ли наши ожидания. Эмиль Вернерх, бельгийский поэт и драматург, в 1913 году вспоминал: «В раннем детстве у меня была Бонна, которая перед тем, как войти в наш дом, служила в одной русской семье. Этой Бонне во время одного из путешествий со своими прежними хозяевами пришлось посетить Кремль. И часто по вечерам, укрывая меня в постель, она говорила мне о Кремле. Кремль представлялся Эмилю то казармой, то храмом, то арсеналом, то монастырем. Но как-то раз в журнале он увидел наконец-то изображение Москвы».
После чего я стал представлять удивительную крепость из снега и льда с бастионами, сделанными из золота и серебра. Теперь, когда непосредственно я познакомился с городом, мои представления подверглись существенной переработке. Но очарование по-прежнему остается. Но в новых грезах не меньше прелести. Кремль заключенный в огромную зубчатую сетку, откуда сотни куполов выступают, точно шеи и клювы золотых птиц. Остается в моих грезах самые красивые и из всех встречающихся в действительности феерии.
Кнут Гамсун, норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1920 год, так писал о Москве в 1903 году.
«Я побывал в 4 из 5 частей света. Конечно, я путешествовал по ним немного, а в Австралии я совсем не бывал. Но можно все-таки сказать, что мне приходилось ступать на почву всевозможных стран света. И что я видал кое-что, но что-либо подобному московскому Кремлю никогда я не видал. Я видел прекрасные города. Громадное впечатление произвели на меня Прага и Будапешт. Но Москва – это нечто сказочное. Кстати, я обратил внимание на то, что русские говорят не Москва, а Москва. Что правильнее, я не знаю. В Москве около 450 церквей и часовен. И когда начинают звучать все колокола, что воздух в этом городе с миллионным населением дрожит от множества звуков.
Мы начинаем нашу экскурсию в Ильинском сквере. Напротив нас расположено здание Политехнического музея, которое недавно было отреставрировано. Здание трехэтажное, молочного света. Было построено в конце XIX века в псевдорусском стиле. Большие окна украшают красивые наличники. Датой основания музея является 1872 год, когда в Москве была устроена крупная выставка промышленных, сельскохозяйственных, военных, научно-технических и культурных достижений Российской империи. Выставка проходила в Москве с 30 мая по 1 сентября 1872 года и была посвящена 200-летнему юбилею со дня рождения Петра I. Экспонаты выставки послужили основой для создания политехнического и исторического музеев. На выставке побывали 750 тысяч посетителей. Инициатива проведения выставки исходила от общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Экспонаты были размещены в манеже, а также в 86 временных павильонах и строениях в трех кремлевских садах. нынешний Александровский сад на Кремлевской набережной Варварской площади. В выставке приняли участие более 12 тысяч экспонентов, из них около 2 тысяч иностранных. На выставке демонстрировались как готовые изделия, так и производственные процессы. Так в манеже были выставлены действующие машины, на Москва-реке – пароходы, на Кремлевской набережной – паровозы. Зоологический отдел представил большой скелет кита. Политехническая, первая из русских выставок общегосударственного масштаба, принимала зарубежных экспонентов. Вот что писала об этом газета за 3 недели до открытия. Предстоящая выставка является первым опытом допущения иностранных торговых и промышленных фирм к участию в русской выставке. Причины, обусловившие это участие, естественны и понятны для всякого, кто признает, что в основании устройства выставки положен научный план и кто знаком с этим планом. Предстояло собрать коллекции, которые ознакомили бы публику с содержанием прикладных знаний. И для этого, естественно, надлежало искать такие коллекции там, где существуют все условия для их составления. Нельзя было ограничиться русской землею. Было необходимо позаимствовать многое в чужих странах, притом именно в тех, где позаимствование могло принести пользу для дела. Экспонаты, ввозимые из-за границы, проходили таможенный досмотр в Москве и освобождались от пошлины, если экспонент брал на себя обязательство вывести их обратно за границу в течение месяца после окончания мероприятия. Помимо этого, устроители вошли в соглашение с железными дорогами и пароходствами с тем, чтобы предметы, допущенные на выставку и адресованные в ее павильоны, перевозились по значительно сниженным ценам. Скидка от обычных тарифов составляла 30 до 75%. Многие пароходства в рекламных целях делали это вообще бесплатно. На 5-й день после открытия комитет выставки дал торжественный обед для делегатов российских научных обществ и гостей из дальних стран. На обеде француз Лакер произнес похвальное слово русскому гостеприимству.
Франция, побежденная на поле боя в франко-прусской войне, никогда не давала себя побеждать на поле промышленности, науки, цивилизации. Здесь она всегда была победительницей и является таковой теперь. Франции представляли 35 экспонентов.
Но француз Лакер не упомянул о том, что Франция была побеждена в войне 1812 года. Тогда французы посетили наш город без приглашения. Наверное, все мы помним из истории события, которые происходили в августе-сентябре 1812 года. После Бородинского сражения наша армия отошла к Москве. Кутузовым было принято решение оставить город. Французы вошли в Москву. Цезарь Лажье де Беликруа, офицер итальянской королевской гвардии, писал в своих воспоминаниях.
«Прекрасная столица под лучами яркого солнца горела тысячами цветов, группы золоченых куполов, высокие колокольни, невиданные памятники». Обезумевши от радости, хлопая в ладоши, наши, задыхаясь, кричали «Москва! Москва! Москва!».
Москва, несмотря на громадное протяжение и обезлюднение, царствовавшее в ней, не представляла для французов никакого затруднения относительно распознавания местности, что обыкновенно случается в незнакомом городе. Самые положительные сведения, мельчайшие топографические подробности доставлены были еще до начала войны консулом Дарфланом. Он находился тут же, при армии, так что указания его переходили ко всем, начиная с офицеров и до последнего солдата. Любопытно было видеть, как французы среди громадного города на 2500 верст от родины ориентировались и расходились отрядами в Кремль, в Китай-город, в Белый город, как будто все это происходило в городе, отлично известном. Но буквально уже вечером 2 сентября 1812 года в городе начался опустошающий пожар.
«Великий Боже! Какое зрелище предстало перед нашими глазами, над нашими головами, под ногами, всюду кругом ужасное ревущее пламя, сила ветра, разреженность воздуха, происходящие от пожара, производили ужасный вихрь, Нас чуть не снесло с террасы. Надо было скорее позаботиться о бегстве.
Наполеон вспоминал о московском пожаре. Я сам оставался в Кремле до тех пор, пока пламя окружило меня. Огонь распространялся и скоро дошел до китайских и индийских магазинов. Потом до складов масла и спирта, которые загорелись и захватили все. Тогда я уехал в загородный дворец императора Александра. В расстоянии приблизительно около мили от Москвы, и вы, может быть, представите себе силу огня, если я вам скажу, что трудно было прикладывать руку к стенам или к окнам со стороны Москвы, так как эта часть была нагрета пожаром. Француз Лабон описал лагерь французов возле Петровского дворца.
Лагерь казался еще более оригинальным, благодаря новым костюмам, которые выбрали себе солдаты. Большинство, чтобы спастись от нападения, надевали на себя одежды из московских базаров. В нашем лагере можно было увидеть людей, одетых татарами, казаками и китайцами. Одни носили польские плащи, другие высокие шапки персов, баскаков или калмыков. Таким образом, наша армия представляла картину карнавала.
Огонь обнимал нижнюю часть Петровки и уничтожил все прилегающие магазины внизу Кузнецкого моста. Пламя, перебрасываемое ветром, угрожало перейти на все пространство моста и истребить все магазины, которые поднимались по направлению к Лубянке. Жители этого района с узлами на спине, казалось, готовы были на эту последнюю жертву, когда рота стрелков новой императорской гвардии, вооружившись ведрами, стала так энергично поливать подвергнутые опасности дома, что быстро предупредила здесь распространение огня. Таким образом, был спасен весь этот квартал, один из оставшихся нетронутым в целом городе. Он заключал ломаную линию, которая начиналась с Кузнецкого моста, поднималась по Рождественке, потом направлялась направо по бульвару на Мясницкую до Покровки, а с Покровки по бульвару на Моросейку. К сохранившимся домам относится дом номер 2, в начале XIX века принадлежавший графине Разумовской. Сейчас мы с вами подойдем к этому зданию. Это угловое трехэтажное здание светло-желтого цвета, украшенная полукруглым черным балконом, над которым возвышаются полуколонны. В этом доме в 1812 году жил французский маршал Мартье, назначенный Наполеоном генерал-губернатором Москвы. Кто-то из иноземцев приходит к нам с войной, а кто-то с миром. Сейчас мы перейдем с вами на другую сторону Моросейки и поговорим о французах, которые приехали в наш город с мирными целями. Перейдем по пешеходному переходу через Большой Златоустинский переулок и остановимся у здания, украшенного красивыми мозаиками. Здесь мы познакомимся с еще одной историей, связанной с представителями Франции. Эта история началась в 1841 году, когда в Москву приехали два француза. Один – 22-летний Альфонс Ралли, второй – 19-летний Жозеф Фредерик Дютфуа. Через два года, в 1843 году, Альфонс Ралли основал небольшую косметическую фабрику «Ралли и компания». Фредерик Дютфуа принял в этом непосредственное участие, став членом правления. «Ралли и компания» открыли магазин в Харькове, а в 1853 году Фредерик Дютфуа переехал туда как представитель компании. В октябре 1853 года началась Крымская война, и Российская империя с Францией оказались непримиримыми противниками. Фредерику Дютфуа предстоял выбор, на чьей он стороне. И в 1854 году он принял российское гражданство. До 1861 года Дютфуа оставался в Харькове, потом переехал в Санкт-Петербург, а в 1862 году вернулся в Москву, где фактически возглавил бизнес «Ралли». И хотя юридически фабрикой управлял директорат во главе с Эдуардом Бо, семья Дютфуа сохраняла контроль над предприятием до самой смерти Фредерика в 1897 году. Растущее производство духов Ралли требовало соответствующей упаковки. И в 1864 году Фредерик Дютфуа купил у Рождественской церкви на Большой Панской, нынешней Большой Новодмитровской улице, 2 гектара земли. Через год на купленных землях вырос хрустальный стекольный завод «Дютфуа», производивший, среди прочего, флаконы для парфюмерного производства «Ралли». На заводе действовали цех традиционного свободного выдувания стекла, стеклоплавильный, гончарный, механический, шлифовальный цеха. Производили не только флаконы, но и лампады, аптекарское, строительное и промышленное стекло, хрустальную посуду. Продукция сбывалась через собственные магазины. В доме, перед которым мы остановились, находился основной магазин «Дютфуа». Фасады магазина были очень красивы. Межоконные проемы были украшены керамическими панно с растительным орнаментом в стиле модерн. Объемные картуши с буквой «Д» указывали на принадлежность магазина семье Дютфуа. Оригинальные вывески и панно были некогда изготовлены по заказу Дютфуа в смальтовой и керамических мастерских Строгановского художественного промышленного училища. Одним из создателей вывески был тогдашний ученик Строгановки Федор Федорович Федоровский, позднее ставший знаменитым театральным художником, известным своими работами в Большом театре, участием в русских сезонах Дягилева и созданием проекта рубиновых звезд Московского Кремля. В советское время все панно были закрыты вывесками овощного магазина. При реставрации мозаики были восстановлены, и сейчас можно ими любоваться. Если мы пройдем чуть дальше по Моросейке, то увидим ресторан «Макдональдс». И в наше время в Москву приезжают представители разных стран, чтобы наладить здесь свой бизнес. В 1990 году в Москве открылся первый ресторан быстрого питания «Макдональдс». Компания была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино, Калифорнии. А в 1948 году впервые в мире были сформулированы принципы концепции быстрого питания. В 1954 году Рэй Крок приобрел у братьев Макдоналдов право выступать в качестве эксклюзивного агента по франчайзингу. И через год он открыл свой первый ресторан. Уже через несколько лет количество ресторанов, открытых Кроком, превысило сотню. А в 1961 году он за 2 миллиона 700 тысяч купил у Макдоналда все права на компанию. К концу 1970-х годов рынок быстрой еды в США начал достигать насыщения. Между ведущими компаниями в этой сфере начались так называемые «бургерные войны». Не сумев достичь большого прогресса в этой борьбе, Макдональдс начали наращивать свое присутствие в других странах. Компания была представлена в 58 странах. В 1990 году в Москве открылся первый ресторан «Макдональдс», в который некоторое время выстраивались огромные километровые очереди. Пройдем дальше по Моросейке и остановимся у дома номер один. Здесь в 90-е годы 17 века Нарышкин возвел рядом с малороссийским подворьем палаты. Как известно, конец 17-го, начало 18 века ознаменовались крупными переменами в жизни государства российского. После Великого посольства усиливалось общение и крепли связи с западноевропейскими странами. В некоторых из них учреждались русские миссии, а значит, нужны были люди, владеющие иностранными языками. Иностранцы, состоявшие на службе при посольском приказе, занимались небольшими группами русских юношей. Этот же приказ направлял россиян за границу для изучения языков и совершенствования в них, что требовало огромных затрат. Поэтому в начале 18 века было решено при посольском приказе создать так называемую немецкую школу, в которой бы русских юношей для нужд государственной службы обучали разным европейским языкам. 23 июля 1701 года по указу Петра I в посольский приказ был взят как переводчик с латинского, шведского и немецкого языков выходец из Саксонии Николай Швимер. В начале 1703 года Швимера освободили от работы в школе, а его учеников передали пастору Эрнсту Глюку, человеку весьма интересному, талантливому, эрудированному и увлеченному. Именно в этом здании, где мы сейчас находимся, находилась школа пастора Глюка.
Эрнст Глюк отправил письмо в Москву 1699 году. В нем пастор сообщал, что изготовил на русском языке школьные книги и занимается переводом Библии на русский язык. С этого следует, что в России уже знали о его деятельности. В 1700 году началась Северная война. Русские войска захватили Мариенбург. Глюк с семьей был взят в плен. Об этом известили Петра I, и государь приказал привести его в Москву, решив использовать его знания и опыт. 6 января 1703 года доставили пленника в Москву.
Указом от 19 января 1703 года повелевалось взятого в полон в Мариенбурге Апта, который был там в начальнейших пасторах и умеет многим школьным и математическим и философским наукам на разных языках, взять для своего великого государя дела с женой его и с детьми, и с челядями из разряду в государственный посольский приказ. На следующий день Эрнст Глюк был передан в посольский приказ, и ему назначили жалование, то есть приняли на государственную службу. В 1705 году Глюк умер. На момент его смерти обучалось 28 людей. Через два года здание пострадало от пожара, а в 1715 году школа закрылась. Давайте теперь перейдем на правую сторону улицы Моросейка. Дом номер 10 – это бывший доходный дом, принадлежавший купцу Кольбе. Роберт или Роман Аристович, а точнее Роберт Вильгельм, родился в 1854 году в немецкой семье евангелическо-лютеранского вероисповедания. В 1884 году в Санкт-Петербурге Роберт Кольбе приобрел фирму Макса Гитцля по торговле газовыми принадлежностями и техническими предметами. А с 1890 года фирма развивала электротехническое дело, для чего были устроены обширные склады динамомашин и электромоторов, измерительных приборов, предметов для электрического освещения и прочего. Так фирма превратилась в многопрофильную торговую компанию и торговый дом, как их тогда называли. А в 1896 году за многочисленные работы в императорских дворцах удостоено право изображать на своих этикетках, вывесках, рекламе государственный герб и надпись «За работы по двору его императорского величества». Давайте свернем направо в Петроверикский переулок. По нему дойдем до Старосадского. Издалека мы уже можем заметить высокий шпиль лютеранского храма Петра и Павла. Часть владения номер 7 в Старосадском переулке в XVIII веке были усадьбой генерал-поручика Лопухина, позже перешли к его сыну. Большой двухэтажный каменный дом стоял далеко от улицы, примерно посредине участка. А в 1812 году он обгорел, и в газете было дано объявление. Продавалось отсюда, близ Покровки, Лопухинское место со всеми погорелыми строениями. Его купили через 5 лет за 33 тысячи рублей для лютеранской Петропавловской церкви.
Частью удобное положение места, частью выгода, что главное строение можно было употребить для церкви, явились главными мотивами покупки. Бывший тогда в Москве прусский король Фридрих Вильгельм III, кронпринц Вильгельм, а также герцог Маркленбург-Стрелиц в сопровождении московского генерал-губернатора положили закладные камни 13 июня 1818 года. В следующем году бывший особняк был переделан, и в церкви началась служба.
В церкви в мае 1843 года выступил Ференц Лист с благотворительным концертом и доставил обильный сбор для сирот, воспитывавшихся в лютеранском приходе. Это было единственное публичное выступление знаменитого пианиста с игрой на органе.
Церковь была переполнена. В ней находилось более 1000 человек. По словам современника, он очень сильно подействовал на нервы слушателей. Некоторые дамы даже плакали. а другие нюхали ефир.
К 20 веку приход значительно увеличился. Он насчитывал уже 17 тысяч человек. И на месте старого здания церкви решено было построить новое. Церковь на 1600 мест, покрытую сводами по системе Манье. В 1903 году началось строительство. Это одно из немногих московских сооружений, в котором имитируются формы готического стиля. Высокий шпиль венчал здание до 1957 года. Позже он был разрушен. В настоящее время шпиль восстановили. В 1936 году был арестован пастор и церковный совет. И в Петропавловской церкви обосновался кинотеатр «Арктика», а затем студия «Диафильм». Возрождение духовной жизни лютеранской общины стало возможным после распада коммунистического государства. 4 сентября 1991 года в зале киностудии «Диафильм» совершилось первое богослужение. Находясь на территории храма Петра и Павла, мы не можем не вспомнить Генриха Генриховича фон Диккофа, московского пастора, оберпастора, затем епископа Евангелической лютеранской церкви. Дело в том, что, будучи оберпастором церкви Святая Павла, Генрих Генрихович выступил инициатором создания учреждения нового типа для слепых детей. Во время своих зарубежных поездок Диков посещал ведущие европейские благотворительные учебные заведения в Австрии, Германии, Швейцарии для детей с отклонениями в развитии. Диков ознакомился с организацией практической деятельностью старейших институтов слепых в Вене, Ганновере, Дрездене, Швейцарии. Им были специально изучены классические немецкие труды по тифлопедагогике. Во время одной из поездок он неожиданно встретился с путешествующей в тех же краях императрицей Марией Александровной и получил возможность не только побеседовать с ней, но и посвятить ее в свои планы. Императрица благосклонно отнеслась к проектам священника и одобрила его инициативу. После возвращения в Москву 19 июля 1871 года Диков направляет государыне подробную докладную записку, содержащую проект организации специального обучения в России. Тем временем в Москве все складывается как нельзя лучше. Здесь открывается международная политехническая выставка, о которой мы с вами говорили в начале нашей прогулки. И Диггофа, являвшегося членом Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, избирают председателями ее педагогического отдела. В соответствующей части выставки предполагалось представить материалы по проблеме начального образования, в том числе по вопросам воспитания и обучения слепых и глухонемых детей. Готовя экспозицию, Диков включает в нее ряд специальных руководств и пособий, изданных в Австрии, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, а также две небольшие собственные брошюры о глухонемоте и о воспитании и обучении слепых детей. В них автор знакомил соотечественников с европейским опытом помощи детям с нарушением слуха и зрения. Его энергичные старания были вновь замечены и одобрены государыней. Но открылось учебное заведение для слепых детей только через 10 лет, в 1882 году, приняв 20 воспитанников. От лютеранского храма мы свернем направо и дойдем до пересечения Старосадского переулка с улицей Моросейка. Здесь стоит церковь Косьмы и Дамиана, которая впервые упоминается в летописном известии о пожаре 1547 года. Погоревши все дворы, и Петр святый, и Симеон святый, и Косьма, и Дамиан. В 1657 году церковь уже записана была как каменная. Существующая церковь была выстроена по проекту великого московского зодчего Матвея Казакова в самом конце XVIII века. В XVII веке в этом районе иноземцы стали скупать у русских владельцев дворы по повышенным ценам, заселяли их своими людьми, ставили в них свои молельни – рапаты. Число прихожан в местных православных церквах уменьшилось, а вместе с этим снижались и доходы церквей. И поэтому в 1643 году принты церквей Николы в Столпах и соседней Косьмы и Дамиана подали царю челобитную, в которой писали: В их деприходах немцы на своих дворах близко церкви поставили рапаты, и русских людей немцы у себя во дворах держат. И всякое осквернение от тех немцев бывает. И те немцы, не дождавшись государева указу, покупают дворы в их приходе вновь. И вдовы и немки и держат у себя в домах всякие корчмы, то есть незаконно торгуют вином. И многие те прихожане, которые у них в приходах живут, хотят дворы продавать немцам, потому что немцы покупают дворы и дворовые места дорогой ценой перед русскими людьми, вдвое и больше, а тех же немец приходы их пустеет. И государь пожаловал их, велел с тех дворов немец сослать, потому что те дворы купили без государева указу, а впредь в их приходах немцев дворов и дворовых мест покупать бы не велел. Дальше мы перейдем на другую сторону Моросейки и пойдем по Армянскому переулку, который в 17 веке назывался Никольским или Столповским. Как раз в этом переулке было в то время много дворов иноземцев. Стоит сказать, что о нашей стране в то время за границей ходило очень много мифов.
Барон Майерберг пытался их опровергнуть. И он утверждал, что в Москве не водятся никаких диких зверей, кроме зайцев. И он опровергал, что животные в Москве по случаю холодов, бедроги и кобылы не носят жеребят.
На правой стороне Армянского переулка расположена большая усадьба, которая с 1810 года принадлежала семье Тютчевых. Здесь прошли детские годы будущего дипломата и поэта Федора Ивановича Тютчева. После окончания Московского университета Федор Иванович отправился на дипломатическую службу в Германию. Вернулся он на родину только в 1845 году. В это время он написал письмо из Москвы своей 16-летней дочери Анне, которая родилась за границей и никогда не была на родине, в России, должна была приехать первый раз в Москву. Федор Иванович писал: «Ты найдешь в России больше любви, нежели где бы то ни было в другом месте. До сих пор ты знала страну, которой принадлежишь, лишь по отзывам иностранцев. Впоследствии ты поймешь, почему их отзывы, особливо в наши дни, заслуживают малого доверия. И когда потом ты сама будешь в состоянии постичь все величие этой страны и все доброе в ее народе, ты будешь горда и счастлива, что родилась русской». Давайте дальше пройдем по Армянскому переулку и остановимся у большого широкого дома номер 9, который выходит сразу на три переулка – на Армянский, Сверчков и Архангельский. На месте этого огромного дома в 17 веке была усадьба боярина Артамона Матвеева.
Это был удивительный человек. Все его выделяло из царских придворных. Его дом имел европейское убранство. Он устроил нечто вроде журфиксов. Ранее, чтобы поговорить и обменяться новостями. С участием хозяйки и без попоек. А также он был устроителем придворного театра. В его доме были часто иностранные путешественники, которые считали, что пальма первенства во всей Москве принадлежала палатам Артамона Матвеева. В доме Матвеева проводились важные дипломатические встречи. Иностранцы встречал не только хозяин, но и его жена Екатерина Гамильтон. Женщинам раньше не дозволяли находиться в мужской половине. Но в доме Матвеева не было такого обычая.
К девятому дому примыкает дом номер 7. Раньше это считалось самое высокое здание в Армянском переулке. Дом был построен в самом начале 20 века. В советское время в нем находилось много коммунальных квартир. Но одна квартира была нежилой.
Дело в том, что в этой квартире находился штаб Компартии Чили. Дело в том, что в этом доме с 1976 по 1983 года работал наш Лучо, Лучито, Луис Корбалан, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили. В 1976 году Луиса Корбалана обменяли на диссидента Буковского. Тогда появилась частушка. Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Часто Луис Корвалан встречался с соседкой, которая шла из магазина с авосками. И как настоящий джентльмен подносил ее сумки. Толя, его телохранитель, бывал не очень доволен, так как сумки приходилось нести ему. Думал, что соседка специально их поджидает. Она говорила: «Зачем мне Луис Корвалан?» Он был маленького росточка, невысокого. «Мужичок невзрачный». Я тоже чилиец и приехал в Москву в 1969 в СССР. Ну и тут я остался, учился, работал, женился, овдовел, ну и так далее. Все по плану. Я очень люблю эту страну, люблю Москву и не поменяю этот город ни на какой другой. Надеюсь, что вам было хорошо, приятно, весело проводить эту экскурсию вместе со мной и Натальей Владимировной Потаповой и посмотреть на город глазами иностранца.
Экскурсию «Москва глазами иностранца» для вас подготовили Нестор Уго Рикельме Альбарнос и Наталья Потапова, участники проекта «Душа города».